Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, то есть Христа, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. Кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. Возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Вопрос, который волнует многих и волнует меня: что препятствует человеку открыть свое сердце перед Богом? Почему один человек открывает свое сердце перед Богом, а другой нет? Когда люди говорят, что я не могу своего сердца открыть другому человеку, еще как-то понятно. Ведь другой человек может не понять. Если меня оскорбили раз, два, три, и я доверюсь еще кому-то, мне снова могут сделать больно. Как это — открыть полностью свое сердце, значит, стать уязвимым человеком? А мне столько боли сделали в жизни, что я не способен больше или не способна больше кому-то довериться. И люди, сами того не понимают, живут в страхе. Доверить свое сердце другому человеку и позволить другому человеку заботиться о своем сердце. Страхи, что им сделают снова больно, что их разочаруют, как это, может быть, было раньше. У некоторых ложный стыд. И они говорят, я этого никогда не расскажу. Я с этой тайной моего сердца лучше умру, но никто знать не будет. Почему? Если человек хочет, чтобы его любили, почему он скрывает? По одной простой причине, чтобы не перестали любить. То есть мы не отдаем своего сердца другому человеку из-за страха, что если он по правде узнает, какой я на самом деле, он меня любить не будет. Как можно меня любить, если знать обо мне то, что я знаю о себе? И вы знаете, что мы заметили? Что обратный эффект происходит в душе попечения. Когда люди вдруг решаются первый раз в жизни открыться другому человеку, они слышат в ответ, знаете что? Прощаю. 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 И ты меня все еще любишь? Еще сильнее люблю. Интересно, я видел, как одна молодая женщина прощала своего мужа. Он ей говорит одно, а у нее крупные слезы из глаз, ей больно. Она говорит, прощаю. Он ей говорит второе, она еще сильнее плачет. Она говорит, прощаю. Он ей говорит, третье. Она ревет навзрыд. Говорит, прощаю. Он ей говорит, четвертое, пятое, шестое и десятое. Она обнимает его и говорит, прощаю. Я люблю тебя. Это оказывается ложный страх. Дьявол не хочет того, чтобы мы когда-то кому-то открыли свое сердце. Мы боимся другого человека, но почему человек боится Бога? Если мы не привыкли быть искренними друг с другом, мы как-то можем это и понять. Но люди, которые прошли этим путем доверия своего сердца другому человеку, эти люди, они начинают испытывать счастье во взаимоотношении с другим человеком. Они боялись, что их перестанут любить, а происходит наоборот. Их любят еще больше. И несмотря на то, что произошло, грех калечит всех, и он становится нашим общим врагом. Давид, он говорит в псалме, в 138-м, который многие из нас учат наизусть. И он говорит, Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда стою. Если мы скрываем что-то от другого человека, Мы как-то это можем оправдать. А от Бога? Он же это уже знает. Он же уже знает наше сердце. Смотрите, что говорит Давид. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади, спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? Интересно, что люди боятся довериться Богу и свое сердце доверить любящему Отцу, не понимая, что Он-то наше сердце знает лучше, чем мы сами. Что Он знает мысли наши, знает намерения наши, знает боль нашу, знает ситуацию нашу, знает, когда мы были еще в утробе матери нашей. Так говорит Давид. Ты устроил внутренности мои, соткал меня в чреве матери моей. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне. Образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, говорит он. И в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог, Он абсолютно все знает. Как мы образовывались, как мы рождались, наши первые шаги, наши ошибки, наши грехи, наши разочарования, падения. Он абсолютно все знает, куда нам бежать от Него. И люди, тем не менее, Ему не доверяют. Мы прочитали с вами историю, которая нам говорит об обратном. Что один человек, эта женщина, искала встречи со Христом. И почему она искала встречи со Христом, мы сейчас с вами посмотрим. Ее Библия называет грешницей. Некоторые комментаторы говорят, что это, скорее всего, вероятнее всего, что она была блудницей. Хотя Библия это не утверждает. Просто говорит, что она была грешницей, и все знали об этом в городе. Не имеет значения, какого рода грехи ее были. Но она приходит на то место, где был Иисус. Сейчас представьте себе реально эту ситуацию. Иисуса Христа приглашает фарисей. Они вокруг стола возлегли вместе с учениками. И вдруг в помещении появляется знакомая на весь город своим неправильным или легким поведением женщина. Ее сюда никто не приглашал. Ее на ужин никто не звал. Почему она идет сюда? Написано, она услышала, узнала, что Иисус в городе, и Он у этого человека. А у нее была нужда. Она хотела встретиться со Христом. Она преодолевает все преграды, социальные преграды. Она преодолевает все суеверие людей, осуждение людей для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Смотрите, насколько человек хочет быть любимым, насколько страстно он ищет любви, что он доходит до состояния, что ему все равно, что другие думают. Он идет к Богу. Он идет ко Христу. Он не идет ни к фарисеям, ни к ученикам Иисуса. Он идет по адресу, где он может получить облегчение. 38 стих говорит нам следующее. Она, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Или бы только это прочитали, о чем говорит этот короткий стих? У нее в сердце боль. И у нее в сердце огромная боль. И она абсолютно не понимает и не знает, что ей нужно делать. Но она делает то, что ей кажется правильным. Подойдя к Иисусу Христу, начиная плакать и обливая его ноги слезами, она другими словами говорит: «Иисус, у меня большая-большая боль. Меня никто не любит. Ты меня можешь любить? Я нуждаюсь в любви. Я опустилась на дно греха. Я хочу любви». Он знал ее скорбь. Он знал ее грехи. Он знал ее переживания. Он видел ее сердце, каждую мысль, которая пробегала у нее в голове. Он все это знал. И он не толкнул ее. Возможно, ее оставил муж. По Ветхому Завету мужья имели право отослать женщину ни с чем. Практически по любой причине. Они давали ей разводное письмо своей жене. И она шла. Куда? Если были родители, значит, в родительский дом. Если не было родителей, значит, на улицу. И что делать? Зарабатывать хлеб, как знаешь. И многие из них зарабатывали хлеб своим телом. Это единственный был шанс выжить. Если у тебя нет ни родителей, ни родственников, которые о тебе позаботятся, или у тебя нет детей, то ты обречен. И многие из них влачили попрошайническую жизнь. Или же превращались в грешниц города. Тридцать девятый стих говорит нам о фарисее. Видя, что происходит в его доме, он, может быть, даже не совсем согласен с этим, он не приглашал эту женщину. Он думает себе: если бы Иисус был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. Что это значит? Он прежде всего говорит о своем отношении к этому человеку. Он поставил штамп над ней. Она грешница. И он говорит: если бы Иисус был пророк. Интересно, что люди предписывают Богу, как себя нужно вести с другими людьми. Интересно, что у людей есть свои ожидания от Христа, как он должен реагировать на таких или других людей. Он ожидает, что Христос сделает то, что он бы, фарисей праведный, сделал бы. Но Христос так не поступает, значит, он не пророк, потому что он не понимает, что за женщина прикасается к нему. Пророк – это пастырь, который идет за овечкой потерянной. Если бы ты был пророком, он даже не понимает, что он говорит, то он бы знал, что это грешница, отодвинулся бы от нее, отстранился бы от нее и сам себе противоречит. Ведь люди, исполненные Духа Божьего, были посланы в народ израильский для того, чтобы помочь людям в нужде. Именно поэтому Бог обращается к пастырям израильским и говорит: «Горе вам, пастыри! Вы слабых овец не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали, угнанной не возвращали, потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они, овцы, без пастыря. И рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают, говорит Бог, овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои. И никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Иисус говорит: «Я пришел взыскать, я пришел искать таких овец, которым трудно, у которых болит сердце». И смотрите, что Бог говорит: «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу и больную укреплю». Вот что Иисус, как пастырь добрый, который полагает душу свою за овец, делает с этой женщиной. Нет, он так не похож на законников и фарисеев, он так не похож на духовенство того времени. Он совершенно другой. Он говорит: «Я угнанную возвращу, пораненную перевяжу и больную укреплю». В другом месте он говорит следующие слова, что «Дух Господень на мне». Что это значит? «И Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу». Вот что делает Иисус прямо здесь. Он попадает в неприятную ситуацию, но посмотрите, как Иисус ведет себя в этой неприятной ситуации, когда к Нему прикасается человек, которого в городе знают с плохой стороны. 40 стих. Обратившись к Нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Что же Иисус хотел сказать ему? Иисус не вспылил, Иисус не разгневался. Интересно, что Он свою милость оказывает и этому фарисею, что вполне возможно, он понял смысл его пришествия на землю: спасать, перевязывать, лечить. Иисуса не беспокоит собственная репутация, и он не раб мнения других людей в этом доме. Он ему простой пример приводит и говорит: у одного взаимодавца было 2 должника. Один должен был 500 динариев, другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Симон в кругу людей не мог отказаться от ответа, и он отвечает. Он говорит: думаю, тот, которому более простил. Иисус сказал ему в ответ: правильно ты рассудил. Что это значит? Сознание долга, сознание греха и сознание прощения этого греха и оплаты нашего долга. равно любовь. Сознание нашего долга и сознание того, что он оплачен, равно любовь. Сознание своего греха и сознание того, что он прощен, равно любовь. И это хотел ему Иисус показать. Чем глубже человек понимает, что он в долгу у Бога, и чем понятнее ему, что Бог ему прощает этот грех, тем больше этот человек любит Бога. Если человек сегодня не любит Бога, или он не понял, насколько глубоко он пал, и что Бог сделал для него на Голгофском кресте, или он не до конца поверил, что Бог прощает ему все грехи, извлекает его из ада и дает ему небо. Он говорит: Симон, ты правильно сказал, человек, которому больше простили, больше любит. Апостол Петр говорит: в ком нет любви, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. О чем он забыл? Он забыл о том, что Бог сделал с ним уже. Он забыл о том, что Бог заплатил за его долг. Он забыл о том, что Бог простил ему все. И когда человек не ценит то, что Бог сделал, у него нет любви к Богу. Когда же человек понимает, как низко он пал, когда человек знает, что его долг невозможно оплатить, и кто-то платит за этот долг, он на коленях благодарит этого человека. И он всю свою жизнь посвящает служению Богу. В Исаии 51 главе Исаия говорит, чтобы мы посмотрели на скалу, из которой были иссечены, на тот труд, который Бог сделал для того, чтобы нас извлечь из этого состояния, и посмотреть в глубину рва, из которого вы были извлечены. Для чего? Для того, чтобы сознание долга и того, что сделано, пришло к любви наконец-то. Чтобы вы полюбили Бога. За долг наш платит Иисус. И апостол Петр пишет, что вы куплены или искуплены драгоценную кровью Иисуса Христа. Когда человек понимает это, что за его долг, который он сам не может заплатить, кто-то платит, он посвящает свою жизнь тому, кто за него заплатил. Что же сделала эта женщина, в отличие от фарисея? Он говорит ей: Симон, ты мне воды для ног не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей оттерла. Возлюбленные, в Израиле это было настолько естественно, настолько нормально. Это был обычай, когда к тебе приходят гости, дать им воды для ног. Когда к Аврааму приходили гости, он их упрашивал и говорит: останьтесь, вам дадут сейчас воды для ног, я приготовлю вам поесть, вы умоетесь, отдохнете. Человек, который хоть как-то уважал своего гостя, ставил воду для ног. Интересно, что Иисус говорит Симону: Симон, ты это не сделал. Элементарное для меня, для своего гостя, ты не сделал элементарного. Смотри, что она делает. Она обливает их своими слезами. Знак вежливости, знак внимания и знак заботы о другом человеке. Симон был не способен на такое. Он говорит, ты мне целования не дал. Она не перестает целовать мне ноги. Вы знаете, что это значит? Когда два человека встречались, они друг друга обнимали и целовали. Это значит, что они были близкими друзьями. Это знак приветствия друга и дорогого человека. Он говорит, Симон, ты меня за друга не считаешь? Ты меня пригласил в дом поесть с тобою, но ты мне даже руку не протянул поприветствоваться. Ты слишком святой, наверное, в своих понятиях, чтобы со мной, спасителем мира, который общается с блудницами и грешниками, общаться и руку подавать, и здороваться. Ты со мною даже не поприветствовался, Симон, понимаешь? Она ноги мои целует. И последнее он говорит, ты мне елей на голову не дал. Другой обычай в Израиле. Когда очень особенные гости приходили, и гостей уважали, то их мазали елеем. Давид, когда молится Богу, он говорит, что ты, ввиду врагов моих, накрыл мне стол и умастил голову мою елеем. Знаете, что это значит? Давид говорит, Господи, я для тебя важный гость. Ты меня приглашаешь за свой стол, и ты мою голову помазал елеем. Боже, я для тебя что-то значу. Иисус говорит Симону, Симон, ты этого не сделал, потому что я для тебя абсолютно ничего не значу. Ты мне руки не протянул, ты мне целования не дал. Я неуважаемый гость в твоем доме. Хочется спросить, зачем ты, Симон, меня вообще пригласил к себе домой? Интересно, что Симон фарисей явно и сознательно держит себя на расстоянии от Иисуса Христа. Явно и сознательно, не приветствуя Его, не дав воды Ему, не помазав Его голову елеем, он держит Христа на расстоянии эмоциональном. А Христос все знает и видит сердце. А эта женщина, она пытается сделать совершенно что-то другое, невиданное до этого. Она миром ноги Христа помазала. Мира драгоценное масло. Очень дорогое масло. И она мажет ноги Христа. И снова, вполне возможно, некоторые из учеников сказали бы, какая трата денег. А вы знаете, что эта бедная женщина, искавшая облегчение, утешение, исцеление для своей боли, сделала? Это крик души. Она идет к Иисусу. Не Иисус идет к ней, она сама пробирается. Она кричит и говорит, я хочу прощения. Я не знаю, Иисус, что делать. Я не знаю, что предпринять. Я готова платить за все, самое дорогое. Только, пожалуйста, прости мне. Не толкни меня. Меня все отталкивали. Меня все пинают в этом городе. Все знают, как я пала. Но у меня сердце болит. Иисус, ты не толкни меня, пожалуйста. Своим действием она именно это выражает. она кричит о помощи. Она кричит о том, что она нуждается в прощении Божьем. Иисус видел ее сердце. Иисус знал ее. Со стороны Бога нет эмоциональных стен. И никогда быть не может. Эмоциональные стены только люди возводят по отношению к Богу. У Бога открытое сердце. Он готов принимать, Он готов прощать, Он готов любить, покрывать все и платить за долг. И когда человек наконец-то идет навстречу любви Бога, неужели мы думаем, что он отвернется от человека, который кается? Неужели мы думаем, что Бог отвернется от человека, который открывает впервые в жизни свое сердце ему? Он ждал это всю жизнь. Бог ждет, когда человек наконец-то откроет ему сердце, и вдруг это случается. Так для Бога это великая радость. Писание говорит, даже ангелы на небе радуются, когда один человек открывает свое сердце для Бога. Так Бог ждет этого. Возлюбленные, Он ждет не только, чтобы мы приняли Его любовь, Он ждет, когда мы наконец-то начнем любить Его. И Он говорит, Симон, она показала свою любовь ко мне. И кто так любит, как эта женщина, такому человеку и все прощается. И он обращается к ней очень просто и говорит ей: вера твоя спасла тебя, прощаются тебе грехи твои, иди с миром. Вот что делает Иисус с тем человеком, который искренне приходит к Нему и кричит о помощи. Я знаю, что рассказывал вам этот случай, но он так подходит к теме, которую мы проходим. Я думаю, его еще раз рассказать вам для тех, кто не слышал. Случай касается моей тети. Она была молодая девушка, дочь пастыря. Что-то в жизни не пошло. Не знаю, связано ли это с тем, что у нее мать умерла или нет. Она забеременела и родила сына. Она покаялась, пришла в церковь. Ей было 20 с чем-то лет. Живя в деревне, кто знает менталитет деревенской жизни, где слухи распространяются очень быстро, как-то парни собрались вместе и начали друг перед другом хвастаться. Кто с кем был, кто какую девушку любил и так далее. И один из этих парней говорит: я с Анной переспал. Слух-то ходит, конечно же, до церкви. Ее спрашивают: Анна, что было? Она говорит: ничего не было. Но как тот-то парень говорит, что было? Она говорит: ничего не было у нас с ним. Отец пастырь церкви, и ей не верят. Они говорят: мы не верим, что у тебя ничего не было. Видимо, прошлая жизнь ее, внебрачный ребенок, для них было достаточно оснований, чтобы ей не поверить. Ее исключают из церкви. И не просто исключают. Ей говорят примерно следующее. Что не ты, не сын твой, Царство Божие наследовать не могут. Потому что второзаконие говорит, что сын блуда не может войти в общество Господне до 10-го поколения. Ей родной отец говорит, что ты, Анна, идешь в ад вместе с твоим сыном. У тебя нет шанса покаяться. Бог тебя никогда не простит. Молодая девушка, одинокая, с небрачным ребенком, она сходит с ума и попадает в психиатрическую больницу. Не знаю, сколько лет она провела там. Я это помню только по рассказам мамы. Но она вышла из психиатрической больницы, и она по правде стала жить так, как люди думали, что она жила раньше. У нее второй внебрачный ребенок, и потом двойня. Где-то в 50 с чем-то лет она заболевает раком. У нее рак груди. Она уже лежит в постели. Другая тетя, мои родители у ее постели. И здесь она вдруг открывает свое сердце для Христа. И она говорит следующее. Она говорит, я верю, что Иисус меня простил. Я верю, что Он принял меня. Мое сердце, мир наполняет настолько сильно, что я даже не чувствую больше боли. И она буквально за несколько дней до смерти говорит, пойдите к пастору. Отец уже умер, другой был человек там. Я бы хотела из церкви примириться перед тем, как уйду из этой жизни. А ей в ответ говорят, слишком поздно. Вы, пастыри, пасли себя, говорит Бог. Вы больную овцу не перевязывали, угнанную не искали, потерянную не возвращали. Бог говорит, я заберу вас стадо, я сам буду пасти моих овец. Интересно, что она с миром сердца, как эта женщина, и с верой уходит в вечность. Точно так же уходит ее старший сын в вечность. И тому и другому говорили, что их будущее – это ад. Они не знали, что Иисус – пророк. Они не знали, что Иисус – пастырь. Они забыли, что Он прощает все. Они знали, что Он приглашает и принимает каждого человека, без исключения, который кается. Возлюбленные, что мешает нам сегодня открыть свое сердце для Бога, который платит за наш долг, который прощает нам все грехи, который готов нам сегодня дать исцеление, перевязать наши раны и дать нам, наконец-то, покой и мир в сердце. Если из вас кто-то жаждет этого покоя и мира и встречи с Иисусом, идите к Нему сегодня. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир омыт? Мы будем петь вместе и будем молиться вместе. Если кто-то из вас хочет открыть свое сердце Иисусу, может быть, первый раз в жизни, поверьте, Он никогда никого не оттолкнет. Он примет. помилует и даст свою любовь и прощение каждому человеку. Пусть она всех сегодня благословит. Есть ли место Иисусу, чьей кровью мир? Отличаешься от людей, что ты не осуждаешь, что ты принимаешь, платишь за долг наш и за грех наш, свою смерть. Благодарю Тебя, Иисус, за кровь Твою, пролитую на кресте. Дай нам, пожалуйста, понять весь долг наш великий перед Тобою и сознать, что Ты сделал, прощая нам этот долг, чтобы любили Тебя, как эта женщина. Любили Тебя сильно, любили Тебя крепко, любили Тебя от всего сердца, крича о прощении. И тогда Ты прощаешь, Господи. Спасибо Тебе за это от всего сердца. Мы любим Тебя. Научи нас любить Тебя еще больше. Аминь.